А вот же добрый вечер. В воскресенье 19 часов по московскому времени. Смотрите вы программу Classic News. Здесь Дмитрий Львович Быков. Добрый вечер, Дмитрий Львович. Добрый день. Как у вас там?
Здравствуйте, дорогой Саша, здрасте всем.
Да, Classic News сегодня это программа, в которой Дмитрий Львович блистательно подбирает литературные аналогии и всякие ассоциации к разным новостям. Ну а я подаю эти новости, подношу, так сказать, патрон да мячики. Вот, и иногда тоже сам чем-то делюсь. А сейчас прямо Дмитрий Львович поделится с вами невероятной, потрясающей новостью.
Ничего потрясающего, просто авторское тщеславие. Это такая неудовлетворимая вещь. Пока книгу не подержишь в руках, не чувствуешь стихи написанные. Спасибо издательству Freedom Letters. Рекордные сроки за неделю слепившему из новых стихов и одной пьесы. Пьесы довольно важной. Она так и называется, пьеса, и уже кое-где идет. Слепившего вот эту книжку «Подъем». Я могу гарантировать одно. Ее название полностью соответствует как ее содержанию, так и моему настроению. Я гарантирую, что подъем вы испытаете. Я поехал вот сразу после этой программы в книжный тур, продавать ее, рекламировать по дружеским залам, американским и не только. Огромное спасибо Урушадзе, который вернул автору смысл жизни.
Всячески присоединяюсь. Что же вы, Дмитрий Львович, как обычно, вот это вот... У вас, конечно, нет вот этой предпринимательской жилки вообще никакой.
Я
Сколько
вам
раз...
пришлю сейчас ссылку, и мы ее
Вот.
поместим в описание. Спасибо
Сколько
большое.
сталкивался, столько потрясался вообще. У нас была
Сейчас
целая
все будет
неделя.
прислано, клянусь, Саш, сейчас все
Неделя.
будет у вас. Да, спасибо.
Потрясающе непрактичный человек, конечно, Дмитрий Быков. Что бы он делал вот вообще без нас?
Нас, да.
Да, не знаю, пропал бы.
Пау.
Но, а мог бы пропасть, а нет, не пропал, как говорилось у классика. Вот.
Да.
И, знаете, я знаю, да, во-первых, должен сказать, что, конечно же, чтобы мы все не пропали, очень хорошо будет, если вы пришлете донатик другой, это специально в нашу программу есть у нас такой раздел, там в описании, где еще нет ссылки на книжку Быкова, но будет, там уже есть ссылки на донаты, и в них можно задать вопрос какой-нибудь или попросить Быкова подобрать свою ассоциацию на литературную ассоциацию, на какую-то свою новость. Ну вот, я помню, что просто одна из любимых магистральных тем наших с вами разговоров, уже навязшие в зубах, это наследники, наследнички, вот наследницы и все прочее. В прошлый раз мы с вами об этом говорили, и вот сейчас, сейчас прямо с этого начнем буквально. Вот наследничек Рамзана Кадырова, Адам, женится, и надо сказать, что свадьба его затмила свадьбу Безоса. Ну, главы Амазона, который покорил всю, значит, Венецию, вызвал там невероятные протесты, там что-то, весь мир следит за свадьбой Безоса, одна Россия, похрен, что там у Адама Кадырова. И есть разные аспекты всего этого. Во-первых, Путин лично поздравил сына Кадырова со свадьбой 17-летнего. Во-вторых, у него обнаружили часы, за 27, кажется, миллионов долларов на руке. Я, честно говоря, себе не очень могу представить, что, почему за часы можно отвалить 27. Но как бы, с другой стороны, сколько назначишь, столько и будет. Короче, не знаю, что вы думаете по поводу всей этой свадьбы, всего остального?
Саш, событие очень литературное, и оно требует двух цитат, потому что у него два аспекта. Аспект праздничный и аспект грозный, простите за невольный каламбур. Что касается аспекта праздничного, то здесь, естественно, первое, что приходит на ум, король, так и называется рассказ, все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делала в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кокс Плутарха, прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую Мадейру. Сигары с плантацией Пирпонта Моргана, вот что выносит на берег пенистый прибой Одесского моря, вот что достается одесским нищим на еврейских свадьбах. Но это было как дивизионный смотр. А вот это, слушайте, главное. Оркестр играл тушь, тушь, ничего кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом разошлись. Лёва Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки. Молния-артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда по обычаю старины гости начали одарять новобрачных. Шамесы, вскочив на столы, выпивали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья короля показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити. Аристократы-молдаванки были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа от цвета небесной лазури. Обряд дарения подходил к концу, контрабас не ладил со скрипкой. Дальнейшее я не буду уже в избежание ненужных ассоциаций, но это очень узнаваемо. И мы знаем, как обустраиваются у королей своих родственников. Но есть другая литературная ассоциация, которая, к сожалению, еще точнее и, может быть, вызовет еще больше аллюзий. Но принц Проспера был по-прежнему весел. Страх не закрался в его сердце, разум не утратил остроты. Когда владения его почти обезлюдили, он призвал к себе 1000 самых ветреных и самых выносливых своих приближенных и вместе с ними удалился в один из своих укрепленных монастырей, где никто не мог потревожить его. Здание это причудливое и величественное, выстроенное согласно царственному вкусу принца, было опоясано крепкой высокой стеной с железными воротами. Вступив за ограду, придворные вынесли к воротам горные тяжелые молоты и намертво заклепали засовы. Они закрыли все входы и выходы, чтобы как-нибудь не прокралось к ним безумие, и не поддались они отчаянию. Обитель была снабжена всем необходимым, и придворные могли не бояться заразы. А те, кто остался за стенами, пусть сами о себе позаботятся. Глупо было бы сейчас грустить или предаваться раздумью. Принц постарался, чтобы не было недостатка в развлечениях. Здесь были фигляры, импровизаторы, танцовщицы, музыканты, красавицы и вино. Все это было здесь. И еще здесь была безопасность. А снаружи царила красная смерть. Разумеется, маска красной смерти узнается на раз, и, разумеется, ни у кого не вызывает сомнений, что все пиршества нынешней элиты, от экономического форума до свадеб наследников, происходят во время чумы. Но думаю, что до большинства подданных это начинает хоть и медленно, но доходить.
Дорогие друзья, во-первых, поставьте лайки этой невероятной экспрессии Дмитрия Быкова, с
И
которого...
моя, Эдгара По, и, конечно, Исаака Бабеля, король.
Да, безусловно.
Спасибо.
Вот, это с которой он представляет отрывки произведений.
Классики, да.
Поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал на наш, тогда не будете ничего пропускать. Ну и... Вот не надо мне слать никакую ссылку, Дмитрий Львович, она уже, как мне доложили, минут 10, ну почти 10, 8, стоит в описании
Дай Бог
буквально.
здоровья, ребят. Спасибо огромное. Я не знал. Спасибо.
Все,
Все.
да, значит, у нас невидимые наши помощники,
Помощники.
невидимые наши редакторы вот, невероятно быстро все исправили,
Реагируют
спасибо
на
им
все.
огромное.
Спасибо, да.
Вот, все, можете, друзья, заходить и заказывать книгу «Подъем». Там во Freedom Letters есть бумажная версия. Вот я сейчас открыл, читаю. Мягкая обложка, 152 страницы. Все к вашим услугам. Ну, а мы продолжаем дальше. Значит, ну, что касается про Кадырова, да? Как вы смотрите на вот такое отношение Путина ко всему этому? Я не знаю, Путин ли это, говорят, даже лично поздравил, то есть он как-то его лично принимал, лично с ним говорил, наверное, потрясывая руку с часами, если, конечно, Адам Кадыров, как и Путин носит ее на правой руке, я не знаю, на какой, но неважно. Короче говоря, в рабочем кабинете президента в Сенатском дворце были сделаны фотографии даже, как вот они, как Путин лично поздравляет Кадырова.
Саш, как сказано в классическом романе Хеллера «Уловка-22», благословение майора было не самой хорошей приметой. Понимаете, мы же помним, как Владимир Путин, не знаю, в том ли кабинете или в другом, принимал Рамзана Кадырова в начале его власти, и это означало смену власти в Чечне. Я думаю, что это благословение тоже означает преемника или, по крайней мере, некий сигнал к переориентации элит. Я надеюсь, что Рамзан Кадыров здоров. Дай бог ему здоровья. Я абсолютно уверен, что именно здоровый Рамзан Кадыров мог бы рассказать много безумно интересных вещей. Поэтому мне и хотелось бы, чтобы не болезни, не возраст, не природа разбирались бы с российской властью, а чтобы, наконец, подданные что-нибудь сказали. Но то, что благословение майора не сулит благодати, это уже довольно понятно, потому что майор и сам был не слишком удачлив, и чужое отлично работающее предприятие мог развалить в течение полугода, если оно было очень хорошим, то в течение 8 месяцев. Вот здесь, как мы понимаем, благословение Владимира Путина – это не самый лучший сигнал, но, конечно, показательно то, что настоящий центр власти и настоящая смена ориентиров находится сейчас, конечно, не в России. Мы понимаем, что Россия находится сейчас в вассальных отношениях. Вассальных по отношению к Китаю, вассальных по отношению к Трампу. Ну и вот сейчас еще один человек, принимающий в России серьезные решения. Еще один центр власти, как мы понимаем, находится в Чечне. От него зависит очень многое. Поэтому кто кого благословил, здесь еще большой вопрос.
Вопрос-то вопрос, это правда. Но продолжая, так сказать, о молодых людях, уже, может быть, не совсем наследниках или даже совсем не наследниках, накануне были выпускные. Я смотрю, что-то мало у нас зрителей сегодня. А все понятно, они просто от выпускных отходят. У нас же в основном выпускники-то смотрят. Ученики старших классов, там, их родители и так далее. Они же основная наша аудитория. Поэтому, пользуясь их отсутствием, поговорим о них немного. Ну, как о них? У них был праздник. В Питере он, как всегда, проходит с литературным названием и наполнением. Большим прямо, буквально, новости в классике. «Алые паруса» он там называется. И они ходят туда смотреть. «Алые паруса» теперь, правда, корабль там переименовали, этот, насколько я помню. Теперь он вроде бы называется «Россия». Все более и более патриотичное наполнение. Все дальше и дальше куда-то он уплывает от Александра Грина, а вот куда-то по волнам, значит, патриотической направленности. Но в этом году было новое слово. Хедлайнером праздника «Алые паруса» в Петербурге стала Надежда Кадышева. Как вы относитесь к Кадышевой, Дмитрий Львович?
Замкадышева, как ее называют. Знаете,
Нет, замкадышева это заместительница, это которая ездит по регионам.
я должен прочесть один текст, который будет классикой. Сам он, конечно, пока не является, он написан вчера. Этот текст не мой. У меня есть один корреспондент постоянный, хороший поэт, по понятным причинам я не могу называть его фамилию. Он жил раньше в Курске и присылал мне подробные репортажи о том, что происходит там. А потом переехал в Петербург, видимо, поняв, что главные события будут теперь разворачиваться в Петербурге. И вот он прислал мне стихотворение, которое называется «Шалы и паруса». А этот поэт вырос на моих глазах, в общем, хотя он человек взрослый, но как поэт очень молодой. Мне кажется, что это стихотворение когда-нибудь войдет в классику. Вам не спрятать от нас красоту, не закрыть за железной решеткой. Ее образ размытый, нечеткий, мы узнаем во тьме за версту. Мы услышим ее голоса, тайны музыки, громы и звоны. Мы узрим пируэты, баллоны и шальные ее паруса. Моя улица вам не музей, чтоб Неву заточить под охрану, угождая смирением хану и беся своей формой людей. Оттого вы, как дети, глупы, что не знаете старую хитрость, красоту не отнять и не выкрасть, оградив от безликой толпы. Ветер ляжет, бунтуя на брег, и Неву не удержишь в граните. Разойдись, мусора, пропустите. Здесь свободный пройдет человек. А то, что это написал человек, не имеющий никакого отношения к профессиональной литературе, ну, просто подперло, невозможно смотреть. Да? Разойдись, мусора, пропустите. Конечно, этот праздник, который становится все более официальным и все менее гриновским, вы совершенно правы, он напоминает ту дельту, да, дельту Невы, а то различие, ту разницу, которую Россия преодолела за это время. Но мне хочется спросить у людей, кто-нибудь помнит, как в оригинале назывался брик Грея, который пришел за соль? Вообще-то этот брик, ребята, назывался секрет. И мне кажется, что много еще секретов сулит нам непредсказуемая российская история. Я бы даже сказал, сюрпризов.
Ну, знаете, у каждого свое такое проявление романтики. За мной, например, секрет пришел в красном галстуке в свое время. Вот,
Да, совершенно
и
верно.
унес с собой, так сказать, да? Вот теперь я где-то там. Значит, дорогие друзья, сегодня особенный день. Сегодня особенный день, потому что сегодня можно не только задонатить и что-нибудь спросить у Быкова, а можно вместо этого взять и в описании ткнуть на ссылку «Новая книга Дмитрия Быкова» и купить ее. И тогда вы будете освобождены от уплаты доната. Вот, например. Вы, в принципе, и так освобождены, но книжку
Спасибо.
купить хорошо бы. Вот. Поэтому присоединяйтесь и приобретайте. Даже интересно, сколько сегодня разойдется в нашем эфире. Хотелось бы побольше. Дело-то такое, я уверен, хорошее. Хотя сам еще книжку не видел, разумеется, только вот так, по ссылке. Значит, давайте вот что еще обсудим. Ну, у кого какие праздники? Есть выпускной, а есть пикник афиши. Вы когда-нибудь были на пикнике афиши, Дмитрий Иванович? Может, выступали?
Так, нет, никогда в жизни, но всегда мечтал. Думаю, у меня это впереди.
Ну, да, значит, пикник афиши, он в свое время, это один из таких очень, я тоже, кстати, никогда не бывал, но репутация у него очень такого молодежного, очень свободного фестиваля, который знаменовал собой новую культурную Россию после Советского Союза, вот и 2000-е олицетворял, и ну, многие вышли известные люди из афиши, и, соответственно, прикладывали руку к организации пикника, выступления на нем и так далее, и так далее. Ну, в общем, конечно, как обычно это бывает по нынешним временам, все немножко портится. Так, сяк, вот отсюда, оттуда на фестиваль нашествия приезжают танки, а на пикник афиши эшни. Во всяком случае, это можно определить по их памятке, которую они, как всегда, надо сказать, креативно и остроумно сочинили для внутреннего пользования, для персонала. И, в частности, там, значит, в этой памятке значится следующее, что не нужно произносить со сцены ничего, и показывать тоже не надо, ничего, что не должен заснять на камеру мужчина в черной водолазке с барсеткой. Ну, конечно, все понимают, в общем, все нашпиговано агентами охранки, так сказать. Не знаю, какие ассоциации вызывает это у Дмитрия Львовича Быкова.
Мне кажется, они поступили бы остроумнее и было бы даже понятнее, если бы они распространили стихотворение Василия Курочкина, а это, как мы знаем, перевод песенки Беранже «Мсье Иуда». Прошло ровно 150 лет, но мне кажется, что данное произведение, какое там, 160 уже, но мне кажется, что данное произведение ни в какой степени не утратило актуальности. Чтец усердный всех журналов, он способен и готов самых рьяных либералов напугать потоком слов. Вскрикнет громко «Гласность! Гласность! Проводник святых идей!» Но кто ведает людей, шепчет, чувствуя опасность. «Тише, тише, господа! Господин из кариотов! Патриот из патриотов приближается сюда!» Без порывистых ухваток, без сжимания кулаков, а всеобщем зле от взяток он не вымолвит двух слов. Но с подобными речами чуть он в комнату ногой, разговор друзей прямой прекращается словами «Тише, тише, господа! Господин из кариотов! Патриот из патриотов приближается сюда!» Он поборник просвещения. Он бы, кажется, пошел слушать лекции и чтение всех возможных видов школ. Хлеб, мол, нужен нам духовный, но заметим мы его. Точно, все до одного сговорившись, ровно тише. Тише, господа, господин Искриотов, патриот Искриотов приближается сюда. То есть больше всего меня поражает здесь то, что уже и тогда господин Искриотов посещал лекции, чтения, концерты, публичные мероприятия, все, что работает на просвещение. И все его знали, и все понимали, что он работает. Естественно, мероприятия не отменялись, но как только черный человек с барсеткой появляется рядом с нами, мы знаем, что сказать. Я только не очень понимаю, ну, просто давно не был, сколько, да, год 3,5, 4 уже скоро. Я не слышал, как изменяется лексика, как выглядит сегодня Эзопова, или как я ее называю, из жопова речь, но, безусловно, у России, как мы знаем, два комплекса – Эдипов и Эзопов. Сейчас, правда, к этому Александр Эткин добавил комплекс Лая – это старый царь, который строит свой мир по себе, зная, что ему в нем жить не придется. Вот Эдип, Эзоп и Лай – это три человека, которые определяют быт сегодняшней России. Я горячо приветствую всех, кто устраивает пикник-афиши, и обещаю помочь с выработкой словаря, в котором не содержалось бы ни одного крамольного слова, но все было бы понятно. Да вообще сейчас уже, на самом деле, мне кажется, достаточно обмениваться понимающими улыбками.
Взглядами, взглядами
Да.
даже просто. Ну да, вот.
Недостаточно восторженными взглядами. Вот так, ну.
Ну, надо сказать, сегодня Дмитрий Львович усыпляет мое внимание, каким-то, знаешь, какие-то книжки показывает и все такое, фокусы там, как обычно. Почему? Потому что, смотрите, мы же с вами все ждали, я уверен, ну, я ожидал точно, и я надеюсь, что вы тоже. Что Дмитрий Львович скажет про Кадышеву? Он вообще ни слова. Просто про Грин, что-то про Алые паруса, про то, про сё, про, в общем, про народную героиню нынешнюю вообще ни слова.
Знаете, оно у меня вызывает только одну ассоциацию, совершенно конкретную, рассказ Владимира Набокова «Помощник режиссера», рассказ, который написан про Плевицкую, про исполнительницу народных песен, которая втайне дружила со спецслужбами. Именно потому, что ее народные песни нравились практически всем от императора до простолюдина, но на самом деле она была Плевицкая тайным агентом, участницей похищения. Я не знаю, в какой степени сама Плевицкая знала о похищении Миллера, в какой степени она была в курсе дела своего мужа, но вот эта тайная связь исполнительницы фольклора и тайных спецслужб, в данном случае советских, для меня совершенно несомненно, и фольклор, их любимая, так сказать, музыка, любимая, ну, как мы знаем, по Любе. Поэтому рассказ «Помощник режиссера» Набоковский 43-го года кажется мне более чем актуальным, один из первых его англоязычных рассказов после переезда в Америку. Я хочу напомнить, что судьба Плевицкой была довольно печальной. Не буду напоминать, где она умерла, но, во всяком случае, это хороший урок людям, которые связываются с теми же гражданами водолазки.
Ну вот, выбили потихонечку, значит, из
Хотя
Дмитрия.
хотелось бы, нет, хотя хотелось бы надеяться, что их симпатия к ней чисто эстетическая.
Да, из Дмитрия Львовича отношение к Надежде Кадышевой, внезапно обретшей вторую популярность, причем совсем у другого контингента, так сказать.
Да,
Вот.
да.
Не у старых, а у малых, но тем не менее. Кстати, о малых, а точнее о том, что маловато. Все остаемся, надо сказать, в теме молодежи. Смотрите, у нас какой гигантский, чуть ли не половина нашей программы посвящена молодежи. Так мы хотим потрафить молодежной аудитории. Вот. В мечтах мы мечтаем, что их у нас огромное количество среди зрителей. Может, оно и получится. Путин назвал маленькой зарплату в 70 тысяч рублей у студентов из Архангельска. Ну, видимо, зарплата имеется в виду про стройотряды, скорее всего, потому что там это было мультиформатное пространство создания студенческих отрядов Архангельской области. Ну и с ними, значит, общался Путин. Вот, что было дальше, вы сейчас увидите сами.
Удается заработать и для студента достаточно достойно.
Ну, сколько вы за сезон зарабатываете?
Ну, каждый раз, каждый год по-разному. Я вот буду уже выезжать пятый раз, но в районе 60-70 тысяч возможно привезти за месяц в сумме, то есть. достаточно много можно.
60-70 тысяч? Это за какой период? В месяц?
В месяц. В месяц.
Маловато. Честно скажу. Маловато. Вот мы работали когда, да, мы зарабатывали 1000 и 1500 за месяц. И тогда, в советское время, это было прилично, потому что, ну, «Жигули» стоили 5000. Мы зарабатывали где-то 1000-1500.
Я-то, конечно, ожидал, что он скажет, ну, маловато, маловато. Вот на СВО у нас, когда идут, только при подписании контракта уже 6, и сколько там миллионов нынче платят, или миллион там, не знаю. Вот. А уж потом, каждый месяц, там тоже несметные тысячи. Чего вы не на СВО-то? Но Путин решил вдариться в воспоминания о своей молодости. Это вышло еще смешнее, надо признать. Потому что, конечно, я не знаю, чего вы вспомнили. Я-то сразу... вспомнил, Вачи, это дом с постелью, там стараются артелью, много золота берут.
Много золота берут, конечно, Высоцкий с его речкой Вачи и попутчицей Вали. Ну, они, конечно, неправильно ответили, когда в месяц надо было ответить в день, вот это было бы впечатляюще. Помните, как у, если уж брать классику, как у Валерия Попова в рассказе «Вместе удалась» в повести, когда он отвозит жену рожать и спрашивает, ну, почему ты не бросила курить? Ну, сколько ты выкуриваешь пачку? В неделю? Час! Вот это было действительно впечатляюще. Понимаете, вот ответить в день вот эту, да? Они вообще, как мне представляется, не потрафили. Они ответили неверно. Здесь надо было отвечать... совершенно иначе. Надо было сказать, мы не за деньги туда ездим. Поймите, нас деньги не интересуют. Как и вас в вашей молодости, мы ездим за опытом жизни и за участием в жизни народа. Ну, как в свое время, понимаете, когда Сталин, вот это уж классическая история абсолютно подлинная, собрал главных режиссеров конца 30-х годов и спросил, чего бы вам хотелось. Пудовкин сказал, мне бы машину, чтобы доезжать, да, еще кто-то сказал, мне бы дачу, чтобы работать. А Григорий Александров попросил книгу «Вопросы ленинизма» с автографом. И на следующий день получил книгу «Вопросы ленинизма» с автографом, квартиру и дачу. Это важная вещь, понимаете, надо уметь потрафить, когда тебя, как в сказке Морозко, спрашивают тепло, тебе девица, надо отвечать тепло, батюшка, когда... просит там чего, надо отвечать, да у меня все есть. Мы ездим не за деньгами, деньги – дело 25-е, мы ездим за счастьем труда. Вот это было бы, наверное, правильно. Ну, ребята ответили, потому что они растерялись, они не думали, что их спросят об этом. Но в будущем, я уверен, это не последняя такая встреча, будущим респондентам историю Александрова и вопрос в ленинизму надо повторять как мантру.
Да уж, да. А что, Дмитрий Львович, вот «Жигули», вы же сами на «Жигулях», так сказать, ездили. Да,
шла машина, она перешла к моим ученикам, они ее бережно хранят. Я ездил на «Жигулях», а Владимир Путин, как мы знаем, ездил на «Запорожце». И тоже, мне кажется, что эти самые «Жигули» до известной степени были таким символом советского благополучия. Не зря он его упомянул. И мне показалось в этот момент, что у него до сих пор та советская система ценностей, она остается абсолютно актуальной. Да? Когда, помните, на вопрос о том, что такое счастье, в классическом мультфильме герой отвечал «дачка, собачка и большая жвачка». Мне кажется, что здесь нечто подобное. Другое дело... что эти студенты, вот они не поняли главное, социальный капитал – это не то, что ты заработал в качестве рабочего в стройотряде. Социальный капитал – это момент встречи с первым лицом государства. И они, на мой взгляд, прогнулись недостаточно или не прогнулись вовсе. Вот здесь надо было рапортовать о том, как превосходно они живут, какие там «Жигули». Нужно было сказать, что единственная потребность этих людей – отдать жизнь за родину. Каковы возможности им немедленно была предоставлена. Но, по крайней мере, они бы прорубились круто. Это лишний раз показывает, что студенчество российское не освоило еще по-настоящему ни навыков правительства, прогиба, ни навыков публичной лести. Когда их спрашивают, они прямо отвечают на вопрос. А надо отвечать, как скажете ваше превосходительство. Ну ничего, они успеют научиться, я думаю, еще 2 или максимум 3 лета для таких староотрядовских тренировок у них есть. Не больше, не больше.
Я что хочу сказать, дорогие друзья, Иван Иванович, наш постоянный донатер, и в этот раз не подвел. Ну, не знаю, то ли он отдохнуть сегодня решил, то ли что. Но, как и в прошлый раз, он подвесил донат. То есть, вы можете задать какой-нибудь вопрос в чате, я выберу лучший. Вот, пожалуйста, если есть вопрос к Дмитрию Быкову.
А я в лучших традициях собственных рекомендаций говорю, Саш, не за донаты мы работаем, поймите, не деньги нам важны, нам важен контакт с аудиторией, горячие заинтересованные. И, кстати, Саш, вот если вас действительно иногда волнует вопрос, да, я готов работать совершенно бесплатно, это я в порядке навязчивости, я буду, что боюсь, надоесть. Но если я не надоел, то я готов совершенно бесплатно вести Classic News, потому что, как вы понимаете, главный источник моих поступлений не это и даже не вот это.
Ну, вы все слышали, да, вот в случае.
Готов бесплатно,
запряжем,
да.
Запряжем Быкова вообще.
Александр, Владимир Владимирович, бесплатно, за
утра,
чистую радость.
С утра и до вечера. В общем, вы вот так вот. Между прочим, у меня лучше, чем у Путина даже получается в некотором
лучше
смысле.
Получается...
А всего лишь стоило 2 раза книжку упомянуть. Смотрите, какие подвижки мощные. Вот, значит, дорогие друзья, книжка у нас, кстати, в описании. И задайте какой-нибудь вопрос, и чтобы подвешенный донат от Ивана Ивановича сработал. Вот, можете и донат прислать, и в нем вопрос тоже, значит, отразить.
А мне, кстати, пришел, подождите, мне, кстати, пришел очень хороший вопрос, и я
Так,
с
ну-ка.
удовольствием отвечу. Там,
Что
значит,
там, блатные вопросы рассылают в обход кассы?
Нет,
ну-ка.
Но это мои, на самом деле, мои студенты, которые смотрят программу, и большое спасибо. Насколько правдива история про Александрова, и насколько правдива другая история? Да, действительно, такое было, когда на одном из кремлевских приемов Сталин сказал Александрову: если вы, товарищ Александров, будете обижать артистку Орлову, мы вас повесим. За что? – спросил напуганный Александров. За шею, – остроумно отвечал товарищ Сталин. Это
За что
подлинно.
поймаю, зато и подвесим.
Зато, да, все наверное, зато и подвесим. Это к тому, что общаться с творческой интеллигенцией власть в России умела всегда. И именно интонацию этого общения лучше всего поймал, я абсолютно уверен, что он сделал это сознательно, режиссер Александров, когда Иван Грозный берет Малюту Жарова вот так вот за шиворот, жестко жмет, царской ласки захотелось. Мы эту интонацию знаем, мы ее узнаем. Творцы и окружение всех русских царей в фильме «Иван Грозный» всегда будут узнавать.
Да, но вы знаете, вот между прочим, возвращаясь к свадьбе Кадырова, насколько я видел, вот когда были про личные поздравления, вот, ну, естественно, на сайте президента ничего нет, это цитирует исключительно чеченская сторона. И там одна из цитат была следующая, что я близко к тексту, у меня сейчас нет под рукой, но близко к тексту скажу. Это просто когда вы про Александрова вспомнили и Сталина, я сразу припомнил. И думаю, вот Путин все-таки косплеит Сталина даже в таких мелочах. Правда, речь не про Александрова, но какие, знаете, какие тираны, такие и адресаты. Вот. И он якобы сказал или написал, даже вроде бы написал, старшему Кадырову, что если он будет обижать молодых, то Адам может пожаловаться на него Путин. Вот.
Да, вот стиль тот же самый.
Вообще
Да,
стилёк, да.
Повесим. Мне, кстати, понимаете, вот в некотором смысле грех, конечно, сказать, мне вспоминается одно классическое стихотворение в этой связи. Я-то своему сыну, чья свадьба была неделю назад, и, кстати, как раз по соседству с папой,
Поздравления, Дмитрий Львович, поздравления.
да, немножечко, я уже был дедом советской армии, теперь, видимо, меня опять ожидает этот приятный опыт, слава богу, на гражданке. Но я вот испытываю легкий комплекс, потому что я своему сыну такой свадьбы обеспечить не смог. И подарки мои довольно жалкие. И как тут не вспомнить Окуджаву? Мой сын, твой отец, лежебокой плут из самых на этом веку. Ему не знакомы ни молот, ни плуг, я в этом поклясться могу. Когда погорельцы брели на восток, и участь была и горька, он в теплом окопе пристроиться смог на сытную должность стрелка. Когда бушевала большая война, и были убийства в цене, он раны одной, ну, в данном случае покушением одним, откупился сполна от смерти на этой войне. Ни словом трибуна, ни яркой строкой, ни тяжкой киркой на благо родимой страны он все норовит сработать строкой тебе и себе на штаны. Возникает легкий комплекс. Понимаете, конечно, своим детям я не сумел обеспечить ни наследственной должности, ни поздравления от президента, чем я, наверное, более всего опечален. Ни, конечно, свадьбы с таким подарком, я уж не говорю часов за такую цену. Но почему-то мне кажется, что ретроспективно сынок будет считать это моей главной, если не единственной заслугой в непростом деле его воспитания. Я очень надеюсь, что поздравления от президента России он на свою свадьбу не получил. А я ему написал стишки, но читать их, конечно, не буду.
Так, дальше поехали. Напоминаю, можно будем брать один вопрос из чата за счет Ивана Ивановича. Ежели хотите тоже так сделать, тоже можете, а можете сами что-нибудь спросить. Донат к вашим услугам в описании. Кстати, в этом самом описании есть не только масса полезных ссылок, включая книгу Дмитрия Львовича Быкова, которую я вам уже законопатил все мозги. А есть еще и ссылка на наш Breakfast VPN, который позволяет обойти блокировки Ютуба, Твиттера, Фейсбука и многих других, значит, ресурсов, которые заблокированы в России. Хотите, вы сможете даже зайти на Каспаров.ру. Серьезно. И на многие-многие другие заблокированные ресурсы. На Плюшев.ком сможете зайти. На многие. Абсолютно. Для этого достаточно обратиться к боту. Плюшев VPN бот. Ссылка на него есть в описании. Плюшев, что я говорю? Breakfast VPN бот. Ссылка на него есть в описании. И там вам очень доходчиво расскажут, каким образом, значит, его получить. Ну, не то чтобы получить, а купить, приобрести. Вот, лучше всего покупать на год, поскольку так вы нас поддерживаете продолжительно, ну и себя обеспечиваете, чтобы каждый месяц не бегать. Можно и на месяц взять, это уж как вам удобнее. Мы продолжаем, и дальше у нас грустные новости, Дмитрий Львович. Ельцин-центр-то, все. Площадка, которая раньше была либерально настроена, и которую даже Никита Михалков грозился закрыть, топал ногами и все прочее, провел форум патриота Урала в Екатеринбурге. По инициативе не кого-нибудь, а Артема Жоги, полпреда Уральского федерального округа Артема Жога, который назвал Ельцин-центр хорошей площадкой, которую сейчас можно сделать более патриотичной. Ну, в общем, шабаш зетников там был только и всего.
Понимаете, самая прямая ассоциация здесь фрагмент дневника Корнея Чуковского, когда он приехал на свою кокольскую дачу, она отошла к Финляндии, он лишился этой собственности. Он приехал, увидел, что там на постое стояли солдаты, увидел свои рукописи и свои книги, которыми топили камин, увидел отпечатки сапог на этих книгах, вываленных по всему второму этажу, где был его кабинет. И дословно в дневнике написал он следующее. «Всего-то и оказалось достаточно покинуть свой дом на каких-то 3 года». Да и вся культура наша сегодня как дом без хозяина. Я боюсь, что вот это ощущение дом без хозяина, да, действительно, истинные хозяева, истинные посетители Ельцин-центра так и сам Ельцин давно ушли из России, из повестки дня. Удивительно ли, что этот дом будут, ну, не скажу загаживать, а наоборот, скорее приводить к общему знаменателю, к той форме, которая приводит все. Напрасно было бы думать, что дом без хозяина может в прежнем виде сохраниться. Но тут как не вспомнить слова Андрея Битова, как он ответил на вопрос о смысле с названия своего романа «Пушкинский дом». На что он совершенно справедливо ответил: «Пушкинский дом – это Россия без Пушкина». Точно так же можно ответить: «Ельцин-центр – это Россия без Ельцина». У меня к Ельцину сложное отношение, далеко не однозначно хорошее, и это, в конце концов, ему мы обязаны, и Владимиром Путиным, и ситуацией, породившей Владимира Путина. И все же некоторые красные линии, некоторые двойные полосы были для Ельцина незыблемы. А хотя и за свободу слова нас держали как за яйца, но ничего не поделаешь, эта свобода хоть в какой-то степени была. Да, Ельцин-центр – это Россия без Ельцина. Да, достаточно выехать на 3 года, чтобы дом превратился вот в такой. Но, уверяю вас, как помните, было сказано в не менее классическом романе того же Гроссмана, а в романе «Жизнь и судьба» – это последняя фраза романа: «Настанет мир и пройдет по дому уверенный хозяин».
Знаете что, Дмитрий Львович, что вам хочу сказать? Что мне ужасно грустно на самом деле, потому что вот когда вы сказали, что как там мешать с дерьмом, да, и что там второе было? Вот. Короче, сейчас примерно это одно и то же. Наводить новые порядки и мешать с дерьмом – это примерно одно и то же.
Ну да, наверное. Ну да, меня просят, кстати, естественно, что студенты мои американские очень дотошные, и они просят процитировать фразу, как она есть на самом деле. Хорошо. Еще темно и холодно, но совсем скоро распахнутся двери и ставни, пустой дом оживет, заполнится детским смехом и плачем, торопливо зазвучат милые женские шаги, пройдет по дому уверенный хозяин. Они стояли, держа котомки для хлеба, и слушали. Значит, ну, или там корзинки, держа корзинки для хлеба и слушали. То, что стояли и слушали, тоже, наверное, не очень хорошо. Лучше бы они сами что-нибудь делали. Но то, что зазвучат шаги, это совершенно бесспорно. И мне очень многие пишут там: как же вы надеетесь вернуться в Россию после всего, что вы написали за ее пределами? Не только за ее пределами. Я и в ее пределах много полезного написал, как мне кажется, но я не просто надеюсь. Это как говорил Юнг. Я не верю. Я знаю. Это та ситуация, когда я абсолютно уверен, что мы вернемся. И все призраки и тени, и вот эти, помните, из Тотора, так называемые чернушки, которые в темноте выползают в дом, при первом луче солнца они благополучно уедут. И, ну, как уедут, исчезнут. Не сомневайтесь, а именно те слова, которые я написал в последние 3 года, я думаю, гарантируют мне более-менее уважительное отношение тех людей, которые меня в России дожидаются и дождутся.
Вы знаете, я тут, кстати, смотрел, видел какой-то ваш текст, где не помню. Вот сейчас бросился в Телеграм и не вижу. Может быть, в Фейсбуке, может быть, это комментарий где-то был. Черт его знает. И там вдруг поправьте меня, если я как-то неправильно буду цитировать, я к огромному удивлению своему увидел, что все разрешится или все решится в 40-х, что ли. Вот. Так было написано, Дмитрий Львович.
Я говорил, что все решится в конце 30-х,
Или в
когда
конце
будет
30-х. Окей.
вторая волна. Понимаете, Саш, вот здесь как не вспомнить
Подождите,
слова.
секунду, секунду.
Да.
То есть это так было. Потому что вот все,
Да,
что вы
я
у нас в программе
дослушал.
рассказываете, это как будто вообще до конца года. Или может быть там, я не знаю,
Не-не-не, там
пятилетки.
я говорю
А
про
тут в
другое.
30-х.
Не-не. Нет, я говорю, что мы к концу 20-х годов, скорее всего, вернемся. У нас будет, здесь я согласен с Алексеем Арестовичем, он как раз на встрече с моими студентами вот неделю назад это сказал. Скорее всего, у России будет 10 лет парламентаризма и 10 лет новой демократизации. Но, понимаете, как говорил Шульгин в «Днях», сегодня зло пришло на Россию в карикатурном облике. Оно может прийти в гораздо более серьезном. Он не ошибался, придет террор гораздо более страшный, и не один раз. Иными словами, после 10 лет это не будет оттепель. Это будет, конечно, там распад, крах, энтропия, что хотите. Но будет последняя попытка диктатуры абсолютно внезапно, и тут уж никто не будет тренироваться. Россия всю свою внутреннюю демократию перехватает в одну ночь, а ну, вот мы же имели возможность уехать хотя бы, здесь этого не будет. И первый удар будет тоже нанесен без предупреждения. Это будет очень жестко, довольно интеллектуально. Это будет новая опричнина такого, скорее, как бы сказать, якунинского образца. Ну, то есть, как бы с голубыми глазами чекистского интеллектуала. Но это будет очень быстро. Это будет очень короткий, очень бурный реванш, и после этого уже Россия сможет начать с нуля. Но до этого нуля надо будет довести.
Подождите, значит, внезапно мы выехали на прогноз, совершенно случайно, по моей ассоциации, но тем не менее. Итак, как будут развиваться события? Я правильно все понял?
Да,
Что
очень
значит...
серьезный, да, серьезный коллапс конца 20-х.
Погодите, но до конца 20-х мы сможем вернуться? Или...
Нет, как раз в конце 20-х, когда будет внезапное исчезновение, не гибель, не свержение, внезапное бегство большинства бенефициаров, большинства руководителей нынешнего режима, а резкая, даже не оттепель, никакой оттепель не будет, оттепель – это косметика. Здесь будет радикальный распад, очень быстрый. А парламентская республика, временное правительство, ну, я не знаю, в какой конкретно форме это будет. Будет 10 лет такой попытки реставрации, после чего эти силы нанесут последний внезапный и решительный удар. Вот надо как-то будет успеть среагировать за сутки до него. Как это сделать? Ну, это мы обсудим.
Сурово, сурово. Ну, да, ну
Даш,
ладно, хорошо.
Вопрос в том, насколько мир сумеет использовать эти 10 лет, чтобы подготовиться к российскому началу Армагеддона. Этот Армагеддон, безусловно, стартует из России, но насколько мир будет в это время повышать оборонные бюджеты к 1935 году до 5%, и как это будет происходить? Или будет новая волна доверия, любви, объятий, прием России? Не знаю, как это будет выглядеть. Надо просто знать, что сегодняшняя итерация предпоследняя.
Окей, ладно, хорошо. Еще более комплексным стал прогноз, так сказать, составным. Ну, я не помню, Дмитрий Львович, вот когда вам пранкеры звонили, это были Вован с Лексусом или кто-то другой, или вы не знаете?
Нет, это были, безусловно, Вован с Лексусом, пранкеры меня не забывают своей заботой, не далее, как сегодня утром. Почему-то один из крупнейших театральных руководителей России вдруг попросил у меня в долг. Но я довольно быстро понял, что не будет этот человек меня просить. В крайнем случае, он мне даст в долг, да, по своим финансовым возможностям. Нет, пранкеры не забывают, ни мошенники, ни пранкеры. То, что Вован и Лексуса наградили, да, это прекрасно. Награда заслуженно нашла героя. И думаю, что... ну, вы спросите, а я отвечу. Вот это важно.
Ну, я бы спросил так, но раз уж о них зашла речь, есть у нас какие-нибудь литературные герои похожие?
А литературный герой у нас есть самый
Может быть,
прямой.
один?
Нет, здесь все понятно. Понимаете, не мной замечено, я много об этом раз говорил. Самый интересный герой в Российской революции – провокатор. Двойной агент. И как не вспомнить роман Юрия Давыдова «Бестселлер», а роман о Бурцеве, который профессионально разоблачал провокаторов, который раскрыл Азефа. И там сказано очень точное слово. Роман такой ритмической прозой написан, я наизусть не вспомню, но говорит он там, охранка скучная, плоская, революционеры в большинстве своем тоже довольно плоские, предсказуемые люди, я бы сказал, примитивные, как всякие фанатики. Самый интересный герой русской революции – провокатор Азеф Малиновский, потому что, вот там сказаны самые точные слова, он никогда не знал, на чьей стороне он играет в действительности. Когда он работал с охранкой, он был на стороне охранки. Когда он руководил боевой организацией, он был руководителем боевой организации. Я не то, чтобы Валан и Лексус действительно там в какой-то степени сочувствуют тем, кому звонят, но, безусловно, провокатор, психологическое наслаждение, которое он испытывает, сдавая, провоцируя, набирая факты, он же чувствует себя вершителем судеб, он чувствует себя интеллектуальным палачом. А я все про Вован и Лексу понимаю. В общем, это, конечно, абсолютно, простите за выражение, пидорская должность и пидорская работа. И характер.
Осуждаем гомофобную лексику.
Это она гомофобная же не в этом смысле. Я же их упрекаю не в любви друг к другу, а в поведении таком. Да? Наседка – это не уважается нигде. Но одно могу сказать откровенно. Это интересные ребята. Интересные, потому что внутри них происходят неоднозначные процессы. И я думаю, что книга о них будет бестселлером в интересное десятилетие 30-х.
Напишите, Дмитрий Львович?
Нет. Радости еще. Нет, конечно, им пишу. Но молодые, которые есть, понимаете, вот у меня есть сейчас в работе не моя книга, я редактирую. Мы же все, в общем, работаем как бы и не только авторами, но и редакторами. Редактирую очень интересный роман на «Человеке» о психологии доносчика. А, наверное, самый увлекательный из того, что я читал за последнее время, как он пишет донос на препода и чувствует себя в эту секунду реальным вершителем судеб. Да, это так. Он держит чужую судьбу в своих руках.
Хорошо. Давайте немножко поговорим про, так сказать, современных героев нынешних. Вот, ну, помните, была история с трубой, по которой там шли военнослужащие, куда-то они там вышли. Российские якобы что-то они там сделали, по разным оценкам, то ли они там все померли, то ли их на выходе расстреляли, то ли они живыми, может быть, не все пришли и выполнили какую-то операцию в Курской области, в Судже и так далее. Короче говоря, теперь выяснилось, что они реально существуют, но теперь выяснилось, что неважно, что они там, какой был итог их деятельности, но важно то, что их власти представляли как героев, хотя, мне кажется, больше внимания уделялось, собственно, самой трубе, по которой они шли. Но неважно. А теперь им отказывают в положенных выплатах и наградах. Даже Z-блогеры возмущаются, что людей буквально спустили в трубу.
Ну, видите, Акуджава на мой когда-шний вопрос о любимом музыкальном инструменте уверенно ответил: труба. Во-первых, это главный инструмент военного оркестра, во-вторых, это соединение скорби и триумфа, а в-третьих, труба по-русски означает конец всему, и отсюда и трубный глаз. Но самое главное, добавил он, уж очень хорошо рифмуется, прежде всего, пальба, гурьба, ну и, разумеется, судьба. Это действительно удобное слово для рифмы, но самое главное, что то, что символом победы стала труба, это тоже очень символично. Понимаете, труба бывает крематория, труба бывает военного оркестра, труба бывает фановая. А я никогда не буду измываться над чужими смертями, в отличие от провокаторской работы. Солдатская работа, она как бы не есть вопрос личного выбора. Это люди не выбирали, что их в эту трубу загнали. И, конечно, им в этой трубе было весьма несладко. Сострадания тоже нет, но и злорадства никакого. Я просто хочу сказать, что судьбу России явно пишет какой-то очень иронический автор. То, что главный символ этой войны – труба – это и есть главный диагноз русской военной авантюры, как это не ужасно.
Ну, я чисто замечание, не хотел бы развивать дискуссию в эту сторону, но мне кажется, у большинства тех, кто воюет в Украине, вполне себе был выбор, идти туда или нет. В трубу-то лезть, может быть, как бы
нет,
по приказу.
Ну, Саш, понимаете, вот я просто хочу быть честным. Я в мои 18 лет... Я был не настолько субъектен. Меня призвали, я пошел. То есть очень многие, наверное, в ситуации войны, в этой ситуации, наверное, я бы сбежал. Конечно, я нашел бы способ. Но, откровенно говоря, Понимаете, мобилизованный солдат всеми судами признается как бы лишенным субъектности. У меня нету ни малейшего сострадания к людям, которые идут убивать украинцев. Но я понимаю, что это не их выбор. Я это к тому, что, знаете, всегда повторяю слова Пастернака, написанные им, это инскрипт на своей книге «Горькому». Не всякая участь добровольна, что в России, что в Европе. Не всякая участь добровольна.
Ну,
Вот это надо.
для отдельного разговора, конечно, этот
Отдельный,
сюжет.
когда-нибудь мы сделаем с вами такой разговор, конечно.
Да, но здесь, как мне кажется, вот в том сюжете, который мы с вами обсуждали, речь не столько о трубе, а трубу-то мы с вами уже отыграли
Да,
давным-давно.
мы видим.
И даже не столько о подневольности солдата, сколько о том, что совершенно не новый сюжет, и я уверен, что в русской литературе просто дофига примеров того, как попользовавшись и по игравшись и попредставлявши героям
Да.
людей, просто выбрасывают на помойку, вот и все.
Пускают в трубу, и это тоже чрезвычайно характерно. Мы это видели. Ну, понимаете, там вопрос же, насколько эти данные про этот рак легких, насколько там прямая корреляция с участием в этой операции, да. Но мы с вами совершенно точно понимаем одно. Никто из людей, прославляемых сейчас, героизируемых, этому государству не нужен. Для этого государства это такой, грубо говоря, способ переработки. Знаете, Мао Цзэдун, тоже человек прямой и откровенный, тоже уж, безусловно, классик, на вопрос о количестве жертв во время культурной революции в одном из интервью ответил: «Надо чем-то занимать 800 миллионов человек. Надо чем-то занимать 800 миллионов человек». Такая
Так,
история.
а мы с вами заняли, знаете, тут несколько тысяч человек, которые сейчас нас смотрят. Кстати, спасибо огромное и
Спасибо. Приятно.
спасибо вам за ваши лайки. И через несколько минут буквально приступим к донатам. Их сегодня немного, тем более один из них подвешенный, а в двух нет вопросов. Вот, так что управимся быстро. Поэтому еще успеем по одной теме. Тем более там мощные, надо сказать, фигуранты. Стало плохо во время заседания в Госдуме 88-летней Валентине Терешковой, ну, известной первой женщине-космонавту, человеку, который дал старт поправкам, увековечившим Путина на троне. Спикер Володин призвал не обращать на это внимания и продолжать выступать главу фракции «Единой России» Владимир Васильев. Давайте поглядим.
Извиняюсь, Валентин Владимирович, неплохо.
Владимир Владимирович, продолжайте выступать. Давайте.
Ну, вы знаете, я, наверное, только скажу следующее. Геннадий Андреевич, наши дорогие руководители фракций, не просто в предвыборный период решать задачи политические. Мы это прекрасно понимаем.
Ну вот, не просто решать задачи, а Терешкова пусть там помирает. Вот. Ну, вроде бы спасли космонавтку, вот. Но и даже потом сказали, что не было ей плохо, просто она так выглядела, так сказать, в глазах Васильева. Вот. Но, тем не менее, вот такое вот отношение.
Это очень характерная цитата, но, естественно, первое, что приходит на ум, это «Отряд не заметил потери бойца, и яблочко песню допел до конца». Да? Это, но, играл эскадрон смычками страданий на скрипках времен.
Это
Но,
хорошо.
понимаете, да, но дело в том, что у меня про Терешкову первая ассоциация, которая всплывает, из одного из ее интервью, очень редких, она крайне редко давала интервью. Я год пытался в свое время договориться с ней об интервью, уже Рим был назначен, в последний момент передумала и отвернула от лобового столкновения. А у меня действительно к ней отношение всегда было, ну, ностальгическое, да, я же советский ребенок, гордившийся, что первая женщина в космосе наша. И я вспоминаю ее слова в одном из интервью. Она сказала, что она вообще о смерти думает не очень много, но если бы она предпочитала для себя какую-то смерть, то, вероятно, она согласилась бы полететь на Марс без шансов на возвращение. Потому что она сказала, жизнь на Земле не подарок, не очень легкая жизнь, даже у героя, даже у советской элиты. И улететь было бы для нее, наверное, самым лучшим уходом. И вот я тоже думаю, страшные слова скажу, ребят, но как было бы хорошо, если бы всем советским героям повезло улететь куда-то на свой божественный Марс, но не переживать постсоветский период, в котором, здесь отвечаю за каждое слово, ни у кого из советских кумиров жизнь не сложилась хорошо. Благо тем, кто успел умереть или замолчать, или каким-то образом спрятаться от объективов. Пожалуй, один Борис Стругацкий. Аркадий умер почти сразу. Но вот Борис Стругацкий, то, что он писал после, было не хуже. Жизнь и деятельность всех культовых советских персонажей была омрачена. Я думаю, что и Алла Пугачёва признается, что поздние советские времена были лучше того, чем вот во что мы сейчас все коллективно вступили.
Да, значит, давайте.
Да, мне, кстати, она мне в интервью так и сказала. Она сказала, в позднесоветское время престижно было быть отличником, а сейчас кажется позорным. Боюсь, что так.
Давайте вот что сделаем. Давайте по вопросам пройдемся, по донатам, точнее, и на чем и завершим. Итак, Иван Иванович написал: вот вы прогнозируете, а мне приходит на память прогноз «Юный морец» и, значит, стихотворение от нее. Больше нет Саддама с Бушем, нет говната, нет ООН, письку не видать под душем, так темно со всех сторон, нет известий, нет войны, рожи гадов не видны, стало тихо, как в селе, где букашка в киселе. Все, собственно, никакого вопроса нет, это вам такое послание.
А у Юны Морец вообще неплохие стихи, то есть те вещи, которые она констатирует, они объективно есть. Это ведь она первая сказала, что Сталин стал кристаллен по сравнению с теми, что сейчас. У честного поэта иногда случаются такие проговорки. Я думаю, что у Юны Морец тоже бывают моменты, когда она трезво оценивает происходящее. И тогда, я думаю, она ужасается. Она абсолютно права. Сейчас нет ни Саддама, ни Буша, а говната, как она его называет, действительно эволюционировала очень сильно и, прям скажем, не в лучшую сторону. А она описывает ситуацию после ядерной войны, как бы конец всего. Да, мы живем в известном смысле после конца всего, но меня это скорее вдохновляет. Будем строить с нуля.
Виталий Павлюк, который аж 30 евро нам с вами пожаловал, между прочим,
Виталий, гуляем. Спасибо, Дмитрий, очень хороший одесский поэт. Спасибо, Виталий.
Поздравил вас с новой книгой. Поздравляю Дмитрия Львовича с новой книгой. Спасибо большое, дорогой.
А я поздравляю Виталия Павлюка. У него в Киеве, в Друкарском дворе, вышла «Избранная», которая называется «Во-первых». Ждал до 50 лет, чтобы выпустить первую книгу. Уверяю вас, это хороший поэт. Не потому, что кукушка хвалит петуха, а потому, что представлять эти книги в августе мы будем одновременно. Спасибо.
Ну и в завершение, раз вы про Киев заговорили, я сделаю вопрос из Киева. Иван Иванович подвесил донат и попросил выбрать из чата, и вот я выбрал. Елена Фадеева, 84-93, вопрос из Киева. А как ДЛ относится к мнению адвоката Новикова? Дорогая Елена, не поверите, буквально за несколько секунд до начала нашей программы мы это обсуждали с Дмитрием Львовичем. Видите, как закольцевал? Спасибо вам большое. Итак, Дмитрий Львович.
Я Новиков мой, смею сказать, если не друг, то добрый приятель. Это человек, которого я безусловно уважаю. Все мнения, которые он высказывает, есть, кстати говоря, даже в моей книжке про Зеленского, и дословно могу привести: ох, сколько раз еще ему икнется при воспоминании о пресловутых шашлычках. Дословно. А я знаю две вещи. Во-первых, Илья Новиков не ангажирован. Он не потому так говорит, что он адвокат Порошенко, а потому что он так думает. Зеленскому нужны умные критики, на то и щука, чтобы карась не дремал. И вторая вещь для меня очень важная. А любой человек, который живет сейчас в Украине, или, по крайней мере, жил там и имеет украинское гражданство, как Арестович, как Новиков, имеет полное моральное право говорить о своем президенте все, что хочет. И то, что о Зеленском можно такое сказать и продолжать жить в Киеве, это плюс в карму Зеленскому, а не его критикам.
Я просто напомню, что выступая у нас на этой неделе в брекфаст-шоу Илья Новиков...
Хорошего шума наделал.
Критиковал, да, критиковал. Надо сказать, что удивительно, что он такое говорил не впервые, в том числе и на других каналах, но как-то у нас вот так срезонировало, да, и говорил он о Зеленском.
Ну, у вас выражение лица было в этот момент очень красноречивое, которые танцуют вдвоем.
Может быть, не исключено. Вот, выложен, конечно, отдельным роликом, есть и уже такие ответы на эту тему. В общем, посмотрите, все там есть. За то время, пока я говорил, пришел нам еще один суперстикер, в нем ничего нет, просто нам пожаловали 3 евро. Спасибо большое, дорогой Дмитрий
спасибо,
Львович.
Ребята.
Успешных вам, вам гастролей с вашей замечательной книгой, я уверен.
Увидимся через неделю, пока. До скорого.
Да, а вам, дорогие друзья, я хочу сказать, что сегодня у нас было потрясающее событие. Сегодня, ну, такое бывает иногда. Но сегодня у нас подписался на Patreon один человек, который подписался сразу на 5-й уровень. Это очень редкое событие. Вот, это довольно большая сумма по нынешним временам. Ну, как большая, там больше 100 долларов. Вот, если кто хочет присоединиться к нашему Патреону или к Бусти, к поддержке нас, совсем не обязательно на таком уровне, хоть на каком-нибудь, на 3, на 5 долларов там и так далее, есть специальные уровни для поддержки TBS Радио. Присоединяйтесь, не откладывайте, в рублях, соответственно, работает пока. Бусти в валюте работает Patreon. Мы очень признательны и благодарны всем за поддержку. Приходите обязательно на точку, которую проведет Денис Альшанов. Уже через 53 минуты она стартует. Ну а завтра в 9 часов снова брекфаст-шоу. Пока.